Этой весной мы поехали в путешествие и, наверное, впервые с 20-го или 21-го года, с момента открытия ИП, я не взяла с собой никакой работы. До этого со мной летали какие-то хвосты, проекты, обработки. Конечно же, не в таком объеме, как они существуют дома, но тем не менее. И получился своего рода эксперимент. Я впервые поместила себя в такой формат отдыха, который часто преподносится как единственно правильный и единственно по-настоящему восстанавливающий. Где ты вот совсем не прикасаешься ни к каким своим делам. И мне не то, что не понравилось, я, наоборот, как будто бы устала от такого отдыха ничуть не меньше, чем если бы все это время находилась за компьютером. Думаю, что проблема поиска баланса между деятельностью и отдыхом довольно актуальна для многих творческих ребят, потому что когда ты любишь свою работу и когда она не привязана к какому-то жесткому графику, тебе не хочется ее ставить на паузу, и как следствие могут сильно размываться границы того, когда надо отдохнуть, а когда, наоборот, можно сделать больше. Все это вдохновило меня поразмышлять на тему отдыха и восстановления в этом влоге, поделиться своим опытом и мыслями, которые, с одной стороны, помогли мне перестать себя мучить постоянной гонкой, и в то же время пытаться впихнуть себя в отдых, который мне совершенно не подходит. Наверное, есть в каком-то смысле иллюзия, что если твоя работа связана с творчеством, то это просто какой-то бесконечный рандом, в котором ты захотел и что-то поделал, не захотел, весь день провалялся в кровати. Сегодня есть вдохновение, завтра нет. И твои задачи и процессы – это скорее что-то такое эфемерное, легкое и не требующее напряжения. Но когда я начала заниматься своим делом и реализовывать именно свои проекты, я начала, наверное, работать как никогда. Потому что это, по сути, захватило все мое время и внимание. Будь то любой якобы отдых, путешествие, время перед сном или рано утром, в дороге и на ходу, всегда есть какие-то задачи или вопросы, которые нужно решить. И условно то, что я фотограф, не делает эту работу беззаботной, потому что здесь на самом деле очень много неопределенности. И все мои результаты, по сути, зависят только от меня самой. Ну и, может быть, в какой-то степени от удачи и каких-то стечений обстоятельств. У меня нет даты в календаре, в которой мне гарантированно приходит определенная зарплата за то, что я сделала какую-то определенную работу. И есть много процессов, в которых я выбираю участвовать, причем некоторые из них вообще меня, ну, никак финансово не обеспечивают напрямую, например, вот запись этих влогов или ведение телеграм-канала. Все это существует, потому что мне это интересно и мне это нравится. Проще говоря, работаю я действительно много. Но свою работу и то, что я делаю, я очень люблю. Начиная от съемок и обработки, коллаборации с брендами и заканчивая выступлениями, написанием текстов, обучением, влогами и так далее. Именно поэтому у меня нет какой-то жесткой потребности все это останавливать, и в этих процессах я чувствую себя на своем месте, а то, что их много и они разные, позволяет переключаться. И любой перегруз, скорее, не от работы как таковой, а от неправильного распределения времени и своих сил. Но в любом состоянии можно войти в крайность, и я в нее вошла в начале пути, когда пошел такой ощутимый рост в моей фотографии, во внимании ко мне и в проектах, которые стали появляться. Причина банальная – страх. Когда ты до этого не то что не зарабатывал на любимом деле, а в целом не зарабатывал, когда твоя жизнь и твои условия начинают меняться в лучшую сторону, ты начинаешь бояться это потерять. И это постоянно подстегивает тебя браться за все предложения и проекты, игнорируя сжатые сроки или некомфортные условия. Ко всему прочему, тогда я только недавно стала мамой, и поэтому совмещала с работой еще и вот такую роль, придя к тому, что работать по ночам для меня, в принципе, стало нормой. Как итог, я заработала тинитус и фоновый страх за свое здоровье. В какой-то момент я в довольно ощутимой степени испугалась уже за свое здоровье, эмоциональное состояние и последствия, которым могу прикатиться на таких вот темпоритмах. И сейчас я понимаю, что было три довольно явных сигнала, которые говорили или даже кричали о том, что не все так гладко, как хотелось бы, и что какие-то вещи стоило бы пересмотреть. Первое – это эмоциональные качели, раздражение и желание закрыться от всего и всех. Я думаю, что вот эти вот скачки постоянные от какого-то удовлетворительного состояния к очень плохому были довольно ярким маркером того, что, ну, мне бы стоило что-то поменять. И действительно, вспоминая этот период, я могла бы отметить тот факт, что у меня очень часто было плохое настроение, как следствие я злилась по пустякам на близких, просто потому что я была уставшая, а не потому что они делали что-то не так. Второй момент – это, наверное, отказ от жизни вне работы, то есть пойти в кино, погулять, я не знаю, или вообще как-нибудь еще по-другому провести свой день, кроме как за компьютером и за работой, ну, редко рассматривалось, потому что все время дела, их нужно доделать, и ты вот все время живешь в ощущении, что, блин, у тебя там вот какой-то снежный ком, который тебе нужно разгрести, а на все остальное как бы, ну, не остается ни времени, ни желания, ни сил. Поэтому я довольно часто отказывалась от альтернативных способов провести время и оставалась перед своими дедлайнами. Ну и третий момент, и, наверное, самый важный, это то, что у тебя появляются, ну, определенные сигналы тела, которые говорят тебе о том, что тот темпоритм, в котором ты двигаешься, максимально не идет на пользу твоему физическому состоянию. В то же время такой непростой опыт научил меня говорить «нет», не пытаться все успеть и не обесценивать свой труд. И многие принципы в моей работе сейчас выросли как раз из этого. Что и как я делаю, на что я соглашаюсь, от чего я отказываюсь. Поэтому, с одной стороны, такой период своей жизни тоже, наверное, важно было пройти. Что мне помогло выйти из гонки? Прежде всего, это здоровье. Когда оно начинает ломаться, то приоритеты выстраиваются очень быстро. Банально, просто потому что, когда ты болеешь, когда тебе плохо, ты не способен сделать все те дела, которые ты взваливаешь на свои плечи. К тому же у меня был опыт, когда я сильно болела, и я очень хорошо помню, как в этот момент у тебя вообще, в принципе, отсутствуют силы и желание что-либо делать сверх каких-то просто бытовых минимальных задач в духе проснуться с утра и, не знаю, пойти поесть. И, конечно, хотелось бы до такого не доводить. Во-вторых, важно было увидеть, что очень многое держится на страхе, а страх не выдерживает только одного, когда ты в него идешь. И я понимала, что я никак его не преодолею рациональным умом, и что единственное, что мне поможет, это принудительно стопорнуть себя и посмотреть, к чему это приведет. А ничего страшного на самом деле не произошло. И опять же, тут важно понимать, что я не стала лежать на печи и не начала отказываться от любой работы и любых предложений. Просто перестала себя жестко пушить в разные стороны, чтобы сделать одно, другое, пятое, десятое. Это похоже на то, что сначала ты ехал в гонке на каком-нибудь спорткаре, а потом остановился и пересел на велосипед. И несмотря на то, что я перестала создавать дикое напряжение вокруг себя и своей работы, мне не перестали поступать какие-то предложения по сотрудничеству, по лицензиям. Причем я для этого ничего сверхъестественного не делала, кроме как свои творческие съемки. И когда прошел год в таком формате, я увидела, что вселенная не схлопнулась, и вот этот страх, он постепенно утратил такое сильное на меня влияние. Я не могу сказать, что он исчез абсолютно и навсегда, но он уже больше не разрывает меня на части. После такого опыта я начала возвращаться в рабочий процесс более обдуманно, и это уже был не тот лютый темп, как на старте. И в промежутках между какими-то делами вообще стала более явно проявляться сама жизнь, как бы странно это ни звучало. И через это я как раз-таки и начала неплохо восполнять свой ресурс. Что не так с темой принудительного отдыха? Я очень четко по себе чувствую, что энергия всегда дается на что-то. И плохо тогда, когда ты пытаешься что-то сделать, не имея ее, и одновременно плохо, когда она у тебя есть, и ты ничего с ней не делаешь. И вот этот своеобразный застой энергии может создавать довольно сильное напряжение. Это именно то, что я почувствовала, будучи на Бали. я не настолько устала и не настолько себя вымотала, чтобы 20 или больше дней там беззаботно чилить у океана. Это было мне в тягость, потому что меня стали переполнять мысли, идеи и планы. Но я предусмотрительно оставила даже рабочий ноутбук дома, поэтому мне мало что оставалось, кроме как продолжать наблюдать за собой в таком состоянии и записывать какие-то планы и идеи на будущее. Я думаю, что отдых, где ты обрываешь любую связь со своим делом или работой, нужен тогда, когда ты доработался до полного истощения ресурса, ну или что-то близкое к тому. Но как будто бы лучше изначально до такого не доводить. Тогда и процесс восстановления не будет требовать от тебя двухмесячного пребывания в санатории под капельницами. Мы все время очень легко проваливаемся в крайности, тогда как лучше было бы стремиться к поиску баланса и какой-то золотой середины изначально. И, кстати, еще один интересный факт. Когда я вернулась после такого принудительного, скажем так, отдыха домой в Петербург, мне в итоге потребовалось гораздо больше времени, чтобы войти в свой привычный ритм. И не потому, что мне было лень или не хотелось, не потому, что я привыкла ничего не делать, а скорее потому, что любой темп, он требует разгона. И поскольку я себя очень сильно затормозила во всех процессах, то и набрать обороты, ну, было как-то непросто. Как я перестала навязывать себе определенный отдых? Я довольно долго боролась с попытками заставить себя отдыхать, как предписано. То есть не отвечать в мессенджерах в определенные дни отдыха. И, соответственно, планировать такие дни, не решать рабочие задачи, не подходить к ноутбуку. И очень много сил уходило на контроль того, чтобы нигде, ни в какую щелочку не проскочило что-то, связанное с моим делом, от которого мне якобы нужно было максимально отключиться. И если что-то проскакивало, то я еще больше злилась, ведь получается, что я что-то не учла, или кто-то с какой-то стати не был в курсе, что сегодня меня нельзя тревожить. Потом я устала держать режим отдыха и быть на его страже, расслабилась и одновременно наткнулась на одно видео одного психолога, который размышлял о вопросах смысла жизни. И он сказал, что смысл не в поиске счастья и не погоней за ним, а в деятельности. Именно в действии, в причастности к какому-то делу человек находит внутренний покой и стабильность. И эта мысль настолько мне откликнулась, как будто какой-то недостающий пазл встал в голове на свое место. Я приняла тот факт, что мне интересно жить в деятельности, и это моя норма, которой я не обязана больше сопротивляться. И это оказалось самым большим облегчением, потому что именно с этого момента я поймала для себя, ну, довольно комфортный режим, в котором я, возможно, не покоряю все новые вершины ежедневно, но и не нахожусь в бездействии и без результатов своей деятельности. И к тому же не черпаю свой ресурс, беря у него взаймы. Как я восстанавливаюсь сейчас и какой отдых считаю самым лучшим? Опять же, для себя. Ну, во-первых, я стараюсь не доводить до крайностей. В этом очень помогает умение сказать «нет» каким-то проектам, потому что все успеть невозможно, увы и ах. Причем учиться этому желательно вообще в начале профессионального пути, потому что меня очень многие вещи выматывали лишь потому, что я впихивала их и в без того загруженный график жизни. А по сути, любая работа, которая делается на последнем дыхании во имя какой-то галочки или страха, что вот сегодня ты нужен, а завтра нет, не приносит по итогу каких-то ощутимых результатов. Можно устать, вкладываясь в дело, которым ты горишь, в которое веришь и которое максимально про тебя, а можно устать, вкладываясь во что-то, на что ты подписался исключительно из каких-то представлений о чем-то. В духе, ну, наверное, это будет неплохо для имиджа, или, ну, деньги лишними не бывают. Что, в общем-то, факт, но и приходить они могут разными путями. И это просто нужно принять, особенно если ты один, и у тебя нет людей, которые условно могут тебя заменить. Я не могу взять кого-то и послать его или ее на творческую съемку вместо меня, как не могу то же самое сделать с какими-нибудь, не знаю, выступлениями, обучением и так далее. И если в целом держаться приемлемого для себя режима, то и не будет нужды искать какие-то жесткие способы восстановиться. И это ключевое, чего я стараюсь придерживаться. Мне очень нравится, как работает переключение. Это не когда ты монтируешь весь день одно видео до посинения, потому что дедлайн, а когда ты дробишь дела и миксуешь их между собой. Это стало одной из моих привычек, которая мне нравится и которая позволяет по чуть-чуть, но фактически ежедневно развивать несколько направлений своей деятельности. Я могу пару часов потратить на обработку, потом переключиться на ответы на почту, дальше сходить погулять и вернуться отсортировать новую съемку. Также внутри одного дня мне нравится чередовать отдых с работой. Я могу начать день с йоги, вернуться домой, сделать какие-то дела перед компьютером, потом уехать за город погулять на природу на несколько часов, вернуться домой и продолжить дела, или вообще, там, не знаю, поехать на съемку. По дороге на природу я могу спокойно пописать какой-нибудь текст или запланировать съемку. Больше нет вот этого жесткого режима, что сегодня только день отдыха, и не дай боже зайти в Телеграм и кому-то ответить. Теперь я в этом плане очень расслаблена, и это не мешает мне не отвечать на какие-то сообщения сразу же, когда они приходят, или не мешает сказать ассистенту по поводу какого-то вопроса, что мы решим и обсудим это завтра. Не будучи истощенным в хлам человеком, ты довольно неплохо ориентируешься, какие задачи хочешь-можешь взять сейчас, а какие лучше отложить на другой срок. Также очень важно понимать, что именно тебя восстанавливает, потому что одному будет хорошо то, что другому совсем не подойдет. Лично я прекрасно восстанавливаюсь на прогулках и особенно поездках на природу, где я тоже хожу, что-то фотографирую, но это классно меня переключает и наполняет. Также ничто не мешает мне в какой-то момент, работая дома, просто встать и пойти полежать, полистать какие-то соцсети, поискать интересные фотографии, подремать или почитать книгу. И, как ни странно, мне очень помогает уборка. Поэтому довольно частая история, что когда я чувствую, что надо бы переключиться в работе, я иду разбирать какие-то вещи, выбрасывать ненужное, лишнее. И вот эта буквальная установка порядка вокруг меня очень сильно успокаивает. Следующая основа отдыха, которой все мы приходим не сразу, это режим. И кто бы что ни говорил, но это супер вещь. Как только я начала вставать в 6, потому что я езжу на йогу, из моей жизни автоматически ушли любые ночные рабочие переработки. Хотя я всю жизнь считала себя человеком, у которого вот ближе к ночи рождаются все идеи и наступает максимальный пик активности. Но, по сути, это просто привычка, и сейчас работать ночью – это исключено, просто потому что я не встану. А встать я хочу, потому что и начать свой день мне бы хотелось с йоги. И, кстати говоря, то, как начинается день, тоже играет огромную роль в восстановлении. Раньше я вставала после бессонной ночи, проведенную перед монитором, и сразу же садилась обратно за компьютер, прихватив туда еще и завтрак. И это создавало иллюзию замкнутого круга, в котором ты постоянно варишься. Когда я стала практиковать по утрам, то у меня до момента, как я условно в 11 или в 12 сяду за дела, уже пройдет целая жизнь. Я покатаюсь по городу на машине, я позанимаюсь, что бонусом выкинет из головы все лишнее, помоюсь, пообщаюсь с людьми, послушаю музыку или какое-нибудь интервью, пока доеду обратно до дома, позавтракаю, высушусь, и только потом сяду и начну что-то делать. Если говорить про путешествия, как о форме отдыха, то мне нравится, что называется, активный отдых, когда ты постоянно где-то ходишь, что-то смотришь, фотографируешь, изучаешь новые места и культуру. В физическом плане это, возможно, выматывающая история, но внутренне для меня это самое ценное, что можно взять из путешествий. Причем даже если ты едешь не на край света, а в условный Великий Новгород, куда я частенько мотаюсь, потому что я там родилась. Но даже там я всегда стараюсь воссоздать нам такую культурную программу по любимым местам, потому что вот эти вот новые впечатления или просто банальная возможность созерцать что-то красивое и поснимать это то, что очень сильно наполняет. И на Бали было так же. В какой-то момент я начала нам планировать поездки в разные части острова, чтобы сменить обстановку, посмотреть какие-то места новые, а не условные 2-3 пляжа, на которые ты и так ходишь каждый день. И вот это было очень клево. Это то, что запомнилось больше всего. И немного про режим работы, чтобы дополнить этим картину. Каждый день у меня есть список дел. Он не жесткий, в нем есть что-то обязательно важное и второстепенное, включая идеи или не очень срочные дела. Я пишу туда все, что нужно сделать, и то, что просто приходит в голову в моменте. Есть что-то глобальное, разбитое на множество подзадач, а есть несложное и быстрое. По сути, не было ни дня на протяжении нескольких лет, когда у меня не было бы чего-то, что я могла бы сделать. Плохо ли это? Теперь мне так не кажется. Обязана ли я сделать все из этого списка? Тоже нет. Зато я всегда знаю, где применить себя и что могу сделать. Знаю, куда реализовать накопленную энергию. Знаю, чем себя занять и как через эту деятельность сделать что-то полезное. Многие мучаются от того, что у них нет ответов на вопрос, чего они хотят, что они могут поделать и где принести пользу. Я же теперь смотрю на этот список дел с какой-то долей благодарности за то, что у меня это есть и что это идет. Хотя раньше, конечно, казалось, что это замкнутый круг из бесконечных дел, которые никогда не заканчиваются, и что это плохо. Сейчас же тот факт, что одни дела заканчиваются и потом начинаются другие, это такой хороший маркер того, что то, что я делаю, ну, вообще нужно. И дай бог, чтобы так было и дальше. Любое комфортное существование в тех или иных процессах всегда определяется поиском баланса и пониманием, что хорошо именно для тебя. И вот эта поправка на себя, она оказалась очень важна, потому что мы, наоборот, часто ищем готовые решения того, как должно быть, а не всегда оно вообще нам подходит. Так у меня случилось с отдыхом, и попытки внедрить его в неком формате еще больше усугубляли мою усталость и напряжение. Но, по сути, узнать, что для тебя благо, а что в тягость, иногда невозможно, пока ты не почувствуешь это на своей коже. И здесь просто нужно быть готовым, что опыт, ну, бывает разным. Я, например, точно про себя знаю, что мне для качественного восстановления нужно иметь пространство для возможности побыть наедине и в тишине, поскольку я очень быстро напитываюсь какими-то аудиовизуальными впечатлениями. Опять же, раньше я думала, что это, наверное, какой-то баг, какой-то тревожный сигнал того, что я изгой. Но сейчас понятное дело, что это просто особенность моей психики и какого-то внутреннего содержания. Поэтому не бойтесь быть собой, не бойтесь выстраивать ту рутину, в которой лично вам комфортно, несмотря на то, что кто-то может делать это совершенно по-другому. Желаю нам всем лучше узнавать себя, потому что именно это во многом и позволяет чувствовать себя лучше и найти свое место. Всем большая благодарность за то, что вы посмотрели, послушали этот влог. Надеюсь, что вы нашли для себя что-то полезное в этой теме. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока!